Ну ладно, я сейчас думаю,
Все
банк
идет.
корректирует, да.
А, давай это, Максим, найди колпачок на этот, Сейчас уберем шум. Сейчас колпачок оденем на этот. Та с машины просто дорога. Без окна тоже воздуха не будет хватать. В этом, в коробочке. Коробочка. Ладно, давайте ответ на вопросы.
Так, хорошо. У нас сегодня такая интересная тема, тема про обиды, продолжение темы гнева. И у нас очень много вопросов пришло. Первый вопрос давайте рассмотрим от Лилии. Она спрашивает: у подруги очень сложный характер, и она все время оспаривает мое мнение. Мне очень тяжело с ней общаться. Могу ли я ограничить ее общение, попытавшись объяснить ей ситуацию? И если она на меня обидится, то считается ли для меня это грехом? Или это моя карма, и нужно мне нести свой крест?
Ну вот смотрите, давайте отношения делить на две категории. Первая категория – это отношения кармические, которые предназначены для того, чтобы терпеть, мучиться, страдать. Вот. И второй тип – это отношения, которые ты предназначен для твоего наполнения. То есть ты должен наполняться этими отношениями. И вот давайте отношения для наполнения – это какие отношения? Максим, слышь, а сделай, пожалуйста, там, я не знаю. Не знаю, как сделать дальше, там, ну, не та таблица, не то немножко вид.
Чего? А, сделал.
Вот. Сейчас мы тут немножечко второй компьютер подключаем. Да там сбоку окошечко возьми и просто поменяй его назначение.
Не попасть на ночь.
Значит, надо расширить ее просто сбоку. Ну, ты, короче, сам мне это не шаришь. Пускай Иван подключится и... А, все. Все.
Нажимайте сюда.
Ага. Ну, все, нормально. А, вот, то есть надо отношения разделить на две категории. Есть отношения, которые мы отрабатываем карму, а есть отношения, в которых мы наполняемся. И вот отношения с природой, допустим, если мне природа где-то не подходит, то значит нет смысла с ней иметь дело. Ну, то есть есть природа, которая подходит, есть природа, которая не подходит. Например, в Сибири, допустим, зимой может быть минус 30. И как бы здесь слово «наполняемся» уже заканчивается. То есть в это время человек, допустим, должен как-то оберегать себя от этой природы. Или, допустим, сейчас в Краснодарском крае плюс 40 уже скоро будет. И тогда слово «наполнение» заканчивается. Это значит, что нужно просто от природы себя беречь и поменьше с ней контактировать. Потому что природа предназначена только для наполнения. Никакой кармы здесь нет. Не то, что я иду на природу, потому что как бы это моя судьба, и мучаюсь там на ней, и умираю. Вот, никакой судьбы здесь нет. То же самое подружки. Они предназначены для наполнения. Они предназначены для отработки кармы. Поэтому нужно с подружками смотреть, как, искать таких подружек, с которыми тебе комфортно. И с ними просто строить отношения, потому что ты наполняешься, тебе хорошо с ними, ты с ними дружишь, у тебя с ними добрые отношения, любовь какая-то. Вот. А, там возьми эту зарядку. Вот, поставь на зарядку. Вот. То же самое и отношения со старшими. Есть разные духовно старшие, прекрасные. Духовные лидеры могут быть разные. Но бывают духовные лидеры, с которыми тебе очень трудно строить отношения, бывают, с которыми легко. И ты выбираешь тех, с которыми тебе легко, у тебя есть возможность внутренняя. Там мы не говорим о строгости, там какой-то там строгий, не строгий старший. Ну, как бы мы говорим именно о возможности взаимодействовать, наполняться. Ну, то есть зона любви, зона служения, зона доброты. Вот. И мы, как бы, эту зону, мы ей наполняемся, мы ее любим. Вот, допустим, я вот сейчас сижу, Москва. Смотрите. Какое красивое небо. Там парк, вот этот лес. Небо такое вот в окно. Просто шикарно. Я сижу, наполняюсь. Чувствую счастье. Вот. Просто облака такие, белокрылые лошадки. Вот. Такие очень красивые. Это то, что предназначено для наполнения. И здесь, ну, какая может быть обида? То есть природа, даже если ветер, ты можешь ветром наполнять, можешь наполняться солнцем, воздухом, водой, вот, чем угодно. Вот. И это нормально, это природа. Максим! Я там, все нормально, заработало. Я думал, зависло там на втором компьютере. То же самое подружки. Ну, вот ты, допустим, с подружкой с этой не можешь строить отношения, обижаешься на нее. Ну, типа моя карма, давай я буду ее терпеть, мучиться с ней, страдать. Ну, найди себе подружку, на которую ты не обижаешься. Вот есть куча девушек, которые спокойно будут с тобой взаимодействовать, легко, проблем никаких нет. Именно так и надо вот как бы решать вопросы. Но бывает другая ситуация, допустим, клуб «Благость». Там это уже не подружки, это уже больше такие, ну, это уже долг. Допустим, есть организаторы клуб «Благость». Их долг всех терпеть, всех любить. Это уже другое, это уже такая работа, которая требует отношений, доброты. Вот. Здесь мы не можем выбирать уже, типа, ты мне не подружка, пошла вон из клуба «Благость». Нет, мы говорим о личных отношениях. Вот в личных отношениях люди должны подбирать друг друга так, чтобы было легко, хорошо. И также надо и уважать и другие личные отношения. Вот, допустим, другим людям легко и хорошо с другими людьми. И они между собой тоже хорошо общаются. Вот примерно так должно быть. Не должно быть никаких сплетен, там, группировок никаких, что типа у нас хорошая группировка, у вас плохая, мы вас не любим, мы этих любим. Ну, то есть каждый по-доброму относится в своем кругу, но при этом именно дружба означает наполнение, означает, что ты просто счастливо проводишь время, потому что у нас же есть достаточно мест, где мы будем страдать все равно. В личных отношениях по-любому будем страдать. На работе по-любому будем страдать. Когда человек выполняет свой долг перед обществом, он все равно будет страдать. Вот. Но в отношениях с Богом, вот чисто мои личные отношения, допустим, я могу иметь какой-то проект духовный, и там мне придется страдать, потому что там кто-то меня любит, кто-то не любит. Это нормально, обычное дело. Надо всех терпеть, любить, прощать, пока они черту не перешли, перешли черту, наказывать. Вот. Но если у меня личные духовные отношения, то надо выбирать такое общение, которое тебе приносит счастье, наполняет тебя. И здесь никаких вопросов. Значит, ну, обиделись чуть-чуть там, ну, простил. Это чуть-чуть вот какое-то бывает, какие-то везде трения небольшие. Простил, ничего страшного. Но ты все равно наполняешься, в целом позитивное такое ощущение. Если перестал кем-то наполняться, ну, не общайся, дружи с кем-то другим, объясни ему по-доброму, скажи, у нас что-то с тобой не ладится в отношениях. Давай как бы паузу поставим, давай будем дружить с кем-то другим или как бы давай перестанем обижаться. Вот так, примерно так. И здесь нет никакого, вот, знаете, какой-то, как все вы путаете семейную жизнь с дружбой. Вот мужа там жену бросать не надо, надо терпеть, прощать и идти вперед дальше. Но если касается дружбы, то здесь, конечно же, нужно дружить, близкие отношения строить с теми, с кем тебе комфортно и хорошо. Обида, конечно, здесь ни при чем, это уже другая тема.
Спасибо большое.
Дальше.
Угу. Спрашивает, а как в ситуации увидеть урок, с которым пришел человек, и не обижаться на то, что он сказал или сделал?
Ну вот смотрите, как бы в сердце каждого человека живет Господь. И именно Господь тебе подскажет, если ты на него настраиваешься, то есть доброта, это является таким, знаете, индикатором, на который надо настраиваться вообще в отношениях с людьми. И Господь тебе все подскажет. Вот ты посмотри под добрыми глазами на любого человека, и ты поймешь, что происходит у него внутри сразу. Это потому что Господь соединяет, вот как телепатическим мостом нас с сердцами людей соединяет, но только через портал доброты. И вот этот вот портал доброты, он очень-очень важен. Если ты на нем находишься, то ты можешь увидеть истинное как бы, состояние и природу человека. То есть доброта является лейтмотивом, таким как бы стержнем всех отношений. Но при этом доброта не является лейтмотивом и стержнем всего поведения человека. Поведение делится на три категории. Первая категория — ты имеешь дело с людьми, которые ведут себя порядочно, хорошо. И ты с ними строишь добрые отношения, прощаешь, терпишь. Вот. Вторая категория — люди, которые по какой-то причине не могут себя хорошо вести, они не выдерживают судьбы, и у них поведение какое-то немножко странное там или неуравновешенное там и так далее. Тогда с этими людьми твоя доброта ограничивается дистанцией уже. Ты с ними на расстоянии строишь отношения, потому что знаешь, что ты не выдержишь. Нагрузка очень высокая на психику в отношениях с этими людьми. Надо подальше держаться от них. Это мы говорим о дружбе опять, о социальной какой-то культуре отношений. И третья категория людей — это люди, которые перешагнули черту, они изменяют, насилуют, убивают, оскверняют, порочат там и так далее. То есть ведут себя по-свински. Вот. Здесь доброта остается только в сердце. А снаружи ты проявляешь максимальную строгость, твердость характера, не даешь себя сломить, отстаиваешь свою честь, ведешь себя смело, сильно и так, чтобы не пострадать от этих отношений, дистанцию держишь максимальную дистанцию. Поэтому понять другого человека означает взаимодействовать с Господом в его сердце, и порталом этого взаимодействия является добрая позиция ко всем. Криминально настроенным на вражду, на ненависть, на сильную обиду, которая превращает в монстра человека поведение, то доброта здесь испортит не только этим людям жизнь, а также всем окружающим, особенно если касается лидеров в обществе. Поэтому иногда внешне приходится проявлять строгость. Иногда наказывают даже людей. Но даже в этом случае надо все равно смотреть на них из сердца, глазами доброты. И вот здесь, конечно же, очень сильно надо молиться, чтобы вот это вот чувство, правильное чувство к этому миру, к людям, его включить в своем сердце. И тогда у тебя будет оценка правильная людей. Ты будешь хорошо и правильно оценивать всех. Но и также надо понимать, что если ты вышел из равновесия, начинаешь злиться, нервничать, обижаться, гневаться, пошел на принцип, то выход любой из равновесия, ты можешь пойти на принцип, допустим, с добротой в сердце, но выход любой из равновесия всегда означает неправильное поведение. Ты будешь однозначно ошибаться в мотивах людей, в их понимании тебя, в их желании совершить какой-то поступок, будут ошибки, какие-то неточности происходить. И поэтому Любой случай, даже что бы ни произошло, а всегда судьба будет выводить нас из равновесия, она будет вызывать обиду, чувство несправедливости, напряжение, бессилие, страх. Вот эти все эмоции судьба будет вызывать обязательно. И прежде чем с кем-то взаимодействовать, если ты хочешь понять человека, сначала убери у себя эти эмоции и чувства. Или даже если ты не убрал, то, по крайней мере, понимай, что ты накосячишь в этих отношениях. Ну, не убрал, повзаимодействовал с людьми. Ну, извинись за то, что ты повелся именно неправильно с точки зрения твоих эмоций. Но надо учиться вот этому, учиться, прежде чем взаимодействовать с кем-то, сначала привести сердце в порядок, помолиться, прийти в доброе состояние, а потом уже выполнять свой долг, каким бы он ни был. Ну, допустим, твердым, мягким, там, жестким, каким угодно, неважно. Важно то, что вот это понимание человека всегда приходит через портал доброты. Доброта — это мать правдивости, есть такое высказывание. Ну, то есть, если ты хочешь правду узнать, то тогда веди себя по-доброму. Или, ну, хотя бы не веди, а просто настройся на это.
Можно дальше, да?
Да, конечно.
Так, готовится Одесса Елена, и вопрос от Елены Ткачевой. Она спрашивает, вопрос, если простил обидчика, но общаться с ним больше не хочется, означает ли это, что обида осталась, а в то же время стараешься видеть в человеке только хорошее?
Часто люди обиду путают с оценкой. Ну, то есть ты не можешь поменять оценку, если человек совершил преступление и не раскаялся, допустим. Ты не можешь поменять оценку о человеке. Ну, то есть ты, допустим, простил ему, по-доброму относишься к нему, но ты видишь суть человека, что суть его, она заключается в том, что он готов опять делать то же самое. Ну, то есть он не раскаялся, не настроился правильно. Это значит, что человек находится в невежественной энергии. И, конечно же, взаимодействовать с таким человеком невозможно. Ну или опять ты будешь попадать на те же грабли. В конце концов, мы тоже несовершенные люди. Вот, допустим, с кем я могу взаимодействовать, с кем я не могу. Это зависит от моих возможностей. Вот, допустим, если меня попросили, вот я на 25 этаже, живу. Попросили выпрыгнуть с 25 этажа. Тут, кстати, невозможно выпрыгнуть. Они заблокировали. Окно только сверху можно открыть. Видно, уже все продумано. Но меня попросят выпрыгнуть с 25 этажа, кому-то помочь. Ну, у меня нет таких возможностей. Я просто разобьюсь. Так и в отношениях тоже. Ты как бы можешь разбиться от человека, просто покалечиться, пострадать. Это же реально, можно инфаркт получить даже в разных ситуациях. Но не всем мы можем помочь. Поэтому мы просто рассчитываем свои возможности, свои силы во взаимодействии с людьми. И в этом расчете есть сверхдуша, Господь в сердце показывает. Он говорит, ты вот этого человека прости, по-доброму относись, но оценка твоя этого человека все равно будет в соответствии с его состоянием внутренним. Если он агрессивно настроен, если он не хочет вести себя по-нормальному, то как ты к нему приблизишься? И тем более, если этот человек не хочет исправляться, ничего менять. Но с другой стороны, если человек хочет меняться, исправлять все, он попросил прощения, ты его простил, но при этом ты не можешь к нему приблизиться, потому что осадочек остался. И этот осадочек, если у тебя доброе отношение к человеку, то этот осадочек также не является непрощением. Почему? Потому что человек, когда извинился, это не значит, что он еще все исправил. У него все равно есть определенная опасность, от него исходит вернуться на старый путь. И поэтому приближение само по себе к человеку, который совершил грех, должно быть постепенным. Ну, то есть мы выбрали направление на сближение. То есть человек извинился, ты его простил. И дальше надо потихоньку смотреть, наблюдать за человеком, что дальше будет. Потому что я знаю много случаев, когда на лекциях мне рассказывают, ну, муж как бы извинился, я его приняла, потом бац, опять измена. И она уже не знает, как себя вести. Она вроде бы и простила. А здесь поэтому, потому что само прощение, оно не означает, что все уже сделано. Что ты правильно как бы уже, все уже правильно сделано. Человек может и дальше совершать опасные поступки против тебя, против твоей судьбы. Поэтому доброта есть, прощение есть, сближение сердце тебе подсказывает. Не надо пока. Очень хорошая подсказка, очень хорошая. Не надо бояться этого, не надо там ломать все, как бы, как говорят, давайте ломать преграды все, как там, какой-то. Ломать лед, давайте ломать лед, лезть друг к другу в объятия, как бы, когда были совершены серьезные оскорбления, и человек не хочет меняться. Ломать лед будем, лезть, это как ежики, знаете, ломают лед. Они сближаются друг к другу, и потом колючками друг друга колят. Это еще одна тема, что мы иногда как ежики, то есть мы не можем сильно сблизиться, потому что у нас много в сердце обид, реакции каких-то на любое слово, мы можем реагировать, мы можем не понимать, что люди от нас хотят. Поэтому само все сближение ежиков, оно опасно, потому что больно будет, колоть будем друг друга. Поэтому вот и здесь сердце, оно играет вот такую роль предохранителя. Оно говорит, ты простил человеку, хорошо. Вы с ним сближаетесь уже, это тоже хорошо. Но пока нужно чуть-чуть на расстоянии, ему надо это объяснить, что ну давай пока вот так, вот неизвестно, как дальше жизнь наша будет складываться, сможем ли мы выполнять правильно свои обязанности в отношениях друг перед другом. Ну, то есть, как бы, ну, ощущение, что я еще не могу строить отношения, не является обидой. Но обида, конечно, может оставаться в сердце. Как вот это, в чем это выражается? Это выражается в предвзятости. Вот если ты, допустим, по-доброму к человеку относишься и даешь им возможность исправиться, но ты его все равно считаешь плохим человеком, что он нехороший человек, ты его считаешь. Это остатки обиды. Ну, то есть обида — это что такое? Это сила, искажающая восприятие человека. Обида — это зона страха такого в твоем сердце, которое находится, и она, ну, зона страха, указывающая на опасность, и она раздувает всегда, ну, вот эту саму опасность в человеке раздувает. То есть ты смотришь на человека с позиции опасности для себя. И вот раздувание его недостатка. Это обида. Поэтому если ты простил человеку в сердце, просто понимаешь, что есть какая-то опасность, чисто без всяких эмоций. Просто понимаешь чисто прагматично. Поэтому не приближаешься к нему. Но выбрал путь на доброту. У тебя доброе к нему отношение, все, ты согласен, что человек осекся там, ты понимаешь, почему это произошло у него. Ну, ты как бы нормально, спокойно к нему настроен. Но если ты настроен неспокойно, у тебя какие-то образы возникают по отношению к нему, и ты чувствуешь, что он как бы плохой человек все-таки, отрицательный герой в твоей жизни, это значит, что обиду ты до конца не убрал. Обида — это оценка человека. Ну, оценка эмоциональна. Можно же, допустим, преступника подумать, ну, человек совершил преступление, должен быть за это наказан. Я буду подальше от него держаться из-за этого. Никакой обиды, просто твой выбор. Вот. А если ты эмоционально реагируешь на него, начинаешь обсуждать, вот это же признак обиды, когда ты разговариваешь о человеке с кем-то, плохо разговариваешь, говоришь, он плохой, ля-ля-тру-ля. Вот. Как бы, как это, не писай в мой горшок, да? То есть забери свои игрушки и не писай в мой горшок. Вот. Ну, примерно так. Вот это обида уже. То есть это эмоциональная реакция на человека. Дальше поехали.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня такой вопрос. Что делать, если есть обида на себя, на мужа, на судьбу и чувство безысходности от того, что муж разводится со мной сейчас, документы не подал, пока он хочет, и уже нет никаких способов у меня повлиять на ситуацию.
Как вас зовут?
Меня зовут Елена.
Елена, что у вас там произошло, скажите мне?
Ну, он не видит смысла продолжать дальше со мной отношения, у нас нет измен друг к другу, но он не хочет меняться, он понимает, что у него есть определенные недостатки, у него нервные срывы происходят, и 3 месяца назад примерно произошла ситуация очень сильная, конфликтная, когда во время воздушной тревоги и прямо при его родственниках ночью он обесценил, ну, отругался на ценностью моей жизни.
Какими ценностями?
Ценностью моей жизни. Он сказал, что нельзя так бояться за свою жизнь. Но, в общем, он меня унижает, оскорбляет в последнее время довольно сильно. И, ну, я не могу с этим справиться.
Вашу семью разрушает сейчас война. Поэтому я, ну, и начал пытаться спросить подробности, потому что вашу семью разрушает сейчас война. Когда идет жестокая энергия вмешивается в жизнь людей, то нормальное поведение практически невозможно. Ну, то есть, когда убивают людей вокруг, звенят тревоги, люди бегают в бомбоубежище. У меня так у деда у моего, когда фашисты пришли в Украину, поубивали его родственников. У него разрушилась семья. Там такая ситуация была, что он как бы он бежал за линию фронта, потому что там убили его семью, а жена у него осталась в Виннице, а он, короче, накануне войны поехал в гости к родственникам навестить их. Ну, родители там, родственники, много большие еврейские семьи. Вот. А жена с 2 детьми осталась в Виннице, в этом районном центре. Ну, просто, ну, как бы они не знали, что будет война, просто он поехал в гости к родственникам. И вот в этот момент началась война. И там продвижение было настолько быстрым, стремительным армии немецкой, что через несколько дней они уже были там на середине Украины. И уже расстреливали там всех подряд. Вот. И он не смог вернуться назад в Винницу. Он перешел через линию фронта, и то еле-еле жив остался. Он ослеп на один глаз, на одно ухо оглох. И потом он, когда приехал к жене уже с детьми, а она, понимаете, она еврейка, как бы там же был вот этот вот геноцид. Вот, убивали всех евреев. А она столько пережила, такие муки, вот она пережила такую трагедию, что она больше с ним жить не смогла. Семья была разрушена. Потому что она не могла понять, как он с 2 детьми оставил ее в такой ситуации, оставил, ну, на милость врагу, который вот рыскал по всей округе евреев и убивал без разбора. Понимаете? Вот всех, и детей, и взрослых, всех подряд. Вот. А поэтому война, понимаете, она не спрашивает нас, любим мы друг друга или нет, хотим мы быть вместе или нет, она просто все разрушает. Понимаете, и сейчас насилие надвисло над Украиной. То есть эта энергия жестокости, она надвисла над страной. И вы должны как-то, понимаете, друг другу, ну, делать какие-то очень серьезные, ну, скидки на то, что происходит. Вот, допустим, ваш муж не ценит вашу жизнь. Он говорит, что все время бегать в бомбоубежище? Мужики в этом плане абсолютно тупые. У них нет этого понимания, поэтому они не лезут там, воюют друг с другом. У них чувства смерти нет. Понимаете, оно у них появляется перед самой смертью только. Они понимают, что жизнь закончилась, все. Вот. А женщины, они мудрее в этом плане. Они понимают, что вот летит ракета, значит, надо бежать. У них есть это чувство опасной смерти, у них есть это правильное восприятие ситуации. Но мужчине это объяснить невозможно, и женщине объяснить невозможно, потому что сейчас ситуация такая жестокая, и семьи будут рушиться, как карточные домики, понимаете, из-за того, что жестокость кругом. И из-за этого надо сделать колоссальное снисхождение. Вот, допустим, что это значит? Это значит подойти к мужу, сказать: «Мой дорогой, я, конечно, дура, что бегаю в бомбоубежище все время. Вот, ты прав, надо сидеть и как бы ловить снаряды». Можно в шутку ему это сказать?
Это да, но просто в тот момент там сидели и его родственники, и он, ну, надо мной издевался, ни над кем, над своей мамой не издевался, сестрой с ее мужем не издевался.
Да, это война, все, война, будет издеваться. Это все, вот это называется жестокая судьба, то есть когда жестокая судьба входит в силу. Сейчас в России, поверьте мне, то же самое происходит. Если вы онлайн мои лекции слушаете, ответ на вопросы в Москве вчера были, там вот все, кто руки поднимают, у всех валятся семьи, просто у всех просто... Полная жестяк идет, понимаете, в жизни. Все просто рушится вот у людей. Понимаете? Издевался, да. Вот я смотрю с добротой, смотрю сейчас на вашего мужа. Ветер судьбы, он... Ветер судьбы задувает его. Он находится в состоянии патриотического такого сознания, сильного. Ветер судьбы его задувает, у него крышу рвет, и он хочет поддержки в этом во всем, чтобы ваши поддержки, чтобы вы его поддерживали, вот, чтобы он как бы смела, мы в бой пойдем и как один умрем. Понимаете, вот у него сейчас такое вот сознание. И обвинять человека в этом, что он хочет защищать родину, что он хочет погибнуть за нее, нет смысла никакого.
Я просто, у меня вопрос, так как мы жили отдельно...
Слушайте меня сейчас, слушайте. А у вас другое настроение. А я говорил людям, вам говорил всем много раз, что когда ветер жестокости дует, то все люди разделятся на три категории. Разделятся, это буквально в смысле слова. Это не то, что они разделятся чисто в настроении. Они разделятся совсем. Это означает, что если у вас другое настроение, он будет с помощью жестокости, насилия заставлять вас войти в свое настроение. И вам надо вести себя, здесь немножко играть с ним, вести себя с ним аккуратно, то есть соглашаться во всем с ним, поддакивать во всем, и при этом оставаться в настроении доброты. Потому что ветер жестокости... Особенно, когда боевые действия задувают людей в пучину смерти. Понимаете? То есть вот еще ему несколько шагов сделать в сторону вот его настроения, и он просто пойдет добровольцем на фронт. Понимаете? И дальше погибнет. Ради чего, ради кого, непонятно. Понимаете? Просто вот погибнет. Потому что сейчас, ну, политики, они просто вот кидают людей на мясорубку ради своих вот этих каких-то политических целей. Понимаете, это тоже надо осознавать и понимать. Это не то, что надо вот сейчас вот во все очень честно верить. Ну, как бы, да, есть там какие-то политические интересы у той стороны, у этой стороны. Но я вам опять говорю, вновь и вновь, я не против правды, даже украинской правды, я не против. Я не против правды государственных каких-то политиков, лидеров. Я против того, чтобы вы сейчас свою жизнь отдавали просто так. Ваша жизнь предназначена для осознания Бога. Вы уже его поняли, почувствовали. И это ваш долг сейчас перед миром, перед этой землей, перед Родиной. Ваш долг — это мир, это доброта, любовь, молитва за то, чтобы все успокоились. У нас тоже здесь есть свой долг, понимаете, у благостных людей в этой ситуации. Мы тоже сейчас воюем. Мы воюем за мир на Земле, понимаете? Мы хотим, чтобы не было ядерной войны. А очертания ее, они передо мной вырисовываются с каждым днем все сильнее и сильнее. Я просто как бы вам ситуацию как бы шире сейчас рассказываю, в каких энергиях вы варитесь, понимаете? Вам надо сейчас извиниться перед своим мужем, сказать ему, что ты во всем прав, я дура, я вообще женщина, ничего не соображаю. Вот. Извиниться. Сказать, да, ты все правильно делаешь, ничего ты меня не унижал, вот, ты хороший, молодец, все нормально. Успокоить все, простить его, попросить прощения. И он сразу не успокоится, он все равно будет кипеть там, руками махать там, понимаете, потому что он находится под влиянием силы определенной. Вот представьте, допустим, какой-то человек берет вашему мужу вводит наркотик, какой-то наркотик, бешенство, да, какое-то в вену. И вы знаете, что ему ввели наркотик, вот это бешенство, и он начинает обзывать вас, оскорблять, начинает разрушать отношения. И вы такая удивляетесь, а как ты вообще мог это сказать, сделать? Чему вы удивляетесь? Вашему мужу сейчас вот эта энергия насилия, жестокости ввела в кровь наркотик бешенства. Понимаете? И он сейчас не в себе. Он ничего, я смотрю на вашего мужа сейчас, на его родителей. Люди не в себе, они вышли из равновесия. Я сейчас никого не осуждаю, сейчас все не в себе, сейчас все с ума сходят. Весь мир перевернулся с ног на голову. Все как бы с ума сходят, везде полный хаос в восприятии вещей. Все радуются тому, кто сколько убил кого. Вот. Каждый радуется, сколько пригрохали. Показывают кадры насилия. Это ура, ура, вот мы смогли вот там того убить, этого убить. Понимаете, это сейчас то, что происходит на Земле, на нашей родной. Вот. И что вы думаете, это вас, вашего мужа не касается? Касается, у него тоже подрывает крышу. Поэтому сейчас к своим родственникам нужно относиться очень нисходительно, не спорить по поводу тех оценки событий, фактов, которые происходят, ни с кем не спорить. Вот. Понять, что мир — это то, ради чего мы сражаемся, но мир также в вашем доме, в вашей семье. Вот. Мир в мире начинается с вас. И так как сейчас крышу рвет всем, вот вы сейчас, допустим, ветер вот этой вот жестокости, он не задул вас в сторону оценки ситуации там в стране, в мире, он туда не дует у вас, он дует в сторону вашей семьи. Он, вот этот ветер жестокости сейчас разрушает вашу семью. Это не ваш муж разрушает вашу семью, а вот эта сила, которая сейчас рушит все, понимаете, она ничего не щадит, она все убивает на своем пути. Вот эта сила жестокости, она дует между людьми, разрушает семьи, люди уезжают непонятно куда жить, без всякого соображения. Вот. Идут на войну там, погибают, ненавидят друг друга. Это то, что сейчас происходит. И эта вот энергия жестокости, она зашла в вашу жизнь. И я вас спросил, что произошло между вами, только по этой причине, что я почувствовал эту энергию. Я почувствовал, что ветер жестокости дует сейчас между вами не потому, что он плохой или вы плохие, а потому что так действует энергия времени. И вы должны это понять и уступить во всем мужу. Просто он сейчас не в себе, он немножко того. И поэтому вам надо просто его успокоить. Уступить ему, совсем согласиться. Вот успокаивает человек, когда совсем ты соглашаешься. Ты совсем согласен.
Да, но там, кроме всего, еще много другого накоплено, что он вспоминает и говорит, что я от тебя уже там того не получаю, того уже, но оно все накопилось, он как бы не видит.
Не получает, конечно, не получает. Ну, он же хочет любовь получать, а нет сил любить, сейчас такая ситуация уже. Да, надо сказать, правильно, вот все так и есть. ты не получаешь от меня, а я буду стараться, чтобы ты получал. Все нормально.
Просто он сейчас не хочет, чтобы я жила с ним, мы 3 месяца жили отдельно. Мне стоит настаивать, что все равно жить с ним, что я твоя жена, я хочу быть с тобой, получать твою защиту. Ну что он говорит, что я боюсь сорваться на тебя, насилие к тебе применить, ну, если ты что-то не так говоришь. Или, ну, я не понимаю вот это. Стоит ли мне лезть на рожон?
Вот,
или...
Отличный вопрос, супер. Вот смотрите, вам надо так ему сказать. Надо сказать, я совсем согласна, ты прав, я не права во всем. Вот. Если ты боишься насилия совершить, давайте как бы поживем отдельно, но я тебя люблю все равно, ты мой хороший. Вот. Даже если отдельно будем жить, ничего страшного. Но по отдельно, конечно, лучше сейчас пожить. Потому что его опасения правильные. Но вы все равно это на него переверните, скажите, что я все равно хочу жить. Но если ты считаешь отдельно, давай поживем отдельно. Вот. Надо чуть переждать, да. Сейчас такая ситуация в его сердце, что он, правда, вообще не абсолютно тебя не контролирует, может и насилие совершить. Но вы вот отнеситесь к нему как к родному человеку. Вот, допустим, если ребенок орет, как бы топает ногами, там бьет все, крушит. Ну, ребенок ваш, маленький ребенок, закатывается в истерике, бьет посуду, вот, ударил, укусил маму, там, ударил папу. Вы его будете за это обвинять, нет?
Нет, конечно. Просто вопрос еще в том, сколько у меня есть времени так жить отдельно. Он, само собой, хочет разводиться. Но раз мы не живем, зачем мы? Давай просто разводиться. Сколько у меня есть по себе времени?
Сейчас скажите ему, ты мой дорогой, я не хочу с тобой разводиться. Он, знаете, почему хочет разводиться? Потому что он не видит от вас ласки, ему хочется любви, и он обижен из-за этого. Знаете, как маленький ребенок капризничает? Он хочет любви. И если не хочешь давать мне любовь, тогда будем разводиться. Мне кажется, он так вам говорит почти прямо.
Да, вот, да.
Ну, надо его пожалеть сейчас, сказать. Конечно, ты мой любимый, мой хороший. Все как бы вот. Вот как с маленьким ребенком, который психует, надо вот так поступить с ним. Потому что он как маленький ребенок сейчас, он ничего не соображает. И он тогда не будет с вами разводиться, он будет успокаиваться, приходить в себя. Вот. А вы... В это время, ну, не надо с ним сейчас рядом, конечно. Он будет вас изводить. Ну, подождите чуть-чуть. Через где-то недели 4, 3-4 недели, и у вас все наладится.
Ну, да, я сейчас под конец месяца возвращаюсь в Одессу. Сейчас вернулась на несколько дней. И просто, ну, думаю, поехать к маме, ну, чтобы не провоцировать его, и... как к нему обратно попроситься. То есть я твоя жена, я хочу к тебе домой. Ну, чтобы...
Есть по WhatsApp как бы связь. Угу. Вот есть и разные стадии отношений. Есть письменные отношения.
Только письменные сейчас.
Звуковые послания, звуковые послания. Письменного не подойдет. Нужно поставить ему звуковое послание. Вот вы послали ему и отправили. Он прослушал, вам что-то тоже отправил. Вы ему назад звуковое. Прямой контакт вербальный нельзя осуществлять. Но звук ваш ему надо слышать. И поэтому вы просто записали ему аудосик и отправили. Потом он вам аудосик там агрессивный. Вы на него не обращаете внимания. Опять ему хороший аудосик. И он уже разводиться не будет, потому что он понял, что жена хорошая. Просто она, скотина, неправильно себя вела. Но как бы все равно она хорошая в конечном счете. И он как бы уже разводиться не будет, просто будет обижен продолжать какое-то время. И деструктивная вот эта энергия на вашу семью будет влиять еще месяц, а потом все наладится.
Ура. Ты поняла, он голосовые не принимает, только в письменном варианте.
Все равно обижен. Что значит не принимает?
Он говорит, не шли, я их не буду слушать.
Говорит. Нет, вы пошлите. Вы напишите тогда ему извинения, а потом еще голосом. Тогда он послушает. Потому что он не хочет слушать, потому что вы ему больно делаете. А если вы будете извиняться, раскаиваться, как ему не послушать? Очень приятно же, я такой хороший и плохая, наконец-то поняла. Вот, наконец-то решилось чудо, как бы. Вот, сначала извинитесь, скажите, я все поняла, а потом еще по-доброму голосом. И все.
Постараться. Спасибо большое.
Победа говорит, что вы как папочка нам.
Спасибо.
Я просто, видите, я вам пытаюсь, обучаю вас вот этой энергии доброты сейчас, как побеждать судьбу. Мы должны сейчас побеждать судьбу, понимаете? Нет выхода.
Ну, у меня еще такое ощущение, что у него все дозволенность. У него, я давно его, не было возможности его никак воспитывать, потому что он все время, ну, агрессирует.
Да, послушайте, когда мужчина попадает в энергию жестокости, он теряет полностью катушки, и у него появляется все дозволенность. Он будет все громить, валить, рушить. Ну, так действует мужская энергия, понимаете? Вот это состояние войны у мужчин. У женщин, у них истерики, там, они кулачками стучат, там, царапаются и кусаются. А мужчина, он воюет, сражается, там, убивает. Ну, то есть, это энергия вседозволенности, это и есть вот эта энергия насилия или жестокости, которая вошла сейчас в его сердце. И поэтому, естественно, с такой энергией жить рядом с человеком невозможно. Но это все закончится через доброту, надо его успокаивать, выводить из сердца у него эту энергию сейчас. Иначе она его заведет непонятно куда вообще. Ну вот вы себе простите, если вы сейчас его в таком состоянии отпустите, и он пойдет на войну там всех убивать, или еще что-нибудь произойдет.
Нет, конечно, я не хочу, чтобы он шел, конечно, нет.
Ну, поэтому давайте не будем раскручивать ситуацию, а просто вот как вы снисходительно, как к ребенку, к нему отнеситесь и дайте возможность человеку успокоиться. Пожалейте его там, раскайтесь, виноваты себя признайте. Это просто игра. Вот вы с маленьким ребенком говорите: мама, успокойся, мама плохая, все, виноватая. Как ко мне Владимир Древс пришел в гости в Питере на обед. Ну, с женой. Маленький ребенок у него. Ну, а ребенку же все внимание, а тут все внимание мне. Ну, то мама со мной поговорила, я проконсультировал, то папа со мной поговорил. И он ходит, короче, такой вообще обиженный, на меня смотрит такой обиженный. Я говорю: я, наверное, в чем-то перед тобой виноват? Он говорит: да, виноват. Я говорю: ты говорю, меня прости, пожалуйста. Он говорит: не прощу. Вот. И вот я так извинялся, ходил перед ним, все смеялись. А он как бы: не прощу, все, ты виноват. И когда я кушать сел, он вообще стул передо мной поставил, в тюрьму меня посадил. Вот, за то, что я как бы отнял у него папу и маму. Все. Я потом до конца потом извинялся перед ним. Говорю: ну прости, пожалуйста. Даже по голове его потрепал. Он вроде бы руку не отодвигал уже, так он принял меня. Ну, конечно, было обидно, что такой вот дядя есть, который вот взял у меня папу и маму, отнял полностью вообще. И они теперь не мои, а его. Вот. Примерно так, понимаете? Поэтому, ну что с этим сделать? Это детское восприятие, оно даже у взрослых может быть. И мы все иногда входим в такое состояние, когда у нас вот это детское восприятие, оно возобладает над всем, и нас надо успокаивать, взрослых людей, по-доброму с нами разговаривать в это время. Это и есть обида. Вот она, как раз тема нашей беседы, нашей лекции.
Спасибо большое.
Ответы
для всех.
Ладно, дальше движемся.
Еще вопросы можно или лекция?
Конечно, давайте вопросы. Угу.
Ну, думаю, вот распространенный вопрос. Динара Суфы спрашивает: добрый день, Олег Геннадьевич. Живу с мужем 25 лет. И в последнее время, несколько лет, муж не уважает меня, не помогает по дому, живет как квартирант. Я молча как обслуживающий персонал с ним. Не могу уйти, хотя обида гложет. Вот. Как вот жить, что делать в такой ситуации, как справиться с обидой, уходить, это карма или что? Помогите, пожалуйста. Потому что у многих...
А вот, понимаете, мы же много косячили в прошлых жизнях, и мы совершали жестокие поступки. Вот люди, допустим, идут, берут оружие в руки, убивают людей других. Иногда под руку как бы, ну, с автоматом человек, понимаете, под руку кто-то попал, его тоже заодно пристрелил. Иногда унижают они друг друга там на войне. унижают, оскверняют, уничтожают достоинство, калечат. Там, ну, вы понимаете, это же за все это придется отвечать. А сейчас в целом вот такая энергия на планете, что энергия насилия и ответа за насилие. Поэтому, конечно, очень обидно за то, что над тобой совершается жестокость. Вот у меня такая же ситуация сейчас произошла в моей общине, что надо мной надругались, просто совершили жестокость, очень поступили нечестно со мной, некрасиво. Вот. Но это с точки зрения как бы отношений с этим людьми понятно, нужно выдержать это все, отставить свою честь, там нужно все это как бы выдержать. Но давайте будем не с этой точки зрения смотреть на ситуацию, на мир сейчас, а посмотрим с точки зрения вот какой. Но мы же, вот смотрите, мы же живем очень давно на этой земле и вообще в этом мире материальном. Понимаете, и ну вот неужели мы не совершали жестокие поступки? Неужели мы не ходили на фронт, никого не убивали? Неужели мы не грабили, не насиловали? Неужели мы вот такие вот ласточки, хорошие паиньки такие, классненькие, что мы вот на эту грешную землю попали, на которой сейчас идет война? Ну если мы такие паиньки, ласточки, заиньки были бы и солнышки, вот, ну почему бы нам тогда не в раю жить? Чем мы тут на землю-то свалились на эту, где вот как раз ну, такие вещи и происходят сплошь и рядом. Мы же видим вокруг, что вот в эту атмосферу нас Господь поместил, с какой стати? Ну, что мы такого вот натворили? Ну, значит, что-то натворили, понимаете? Надо логически это понять просто. Ну, а если мы это натворили, что-то такого, то это означает только одну вещь, что насилие в нашу жизнь обязательно придет. Оно придет вот красивое такое радостное насилие, издевательство, несправедливость. Обязательно придет. Оно вот такое вот приходит, и оно не спрашивает никого, хотим мы это или нет. Потому что если мы сами так совершали такие поступки, то с нами будет происходить то же самое. Понимаете, то же самое. И, конечно же, вопрос ваш правильный. Как мне так жить? Обида, я не могу, как бы я не справилась с ним. Он очень сильный человек. Поэтому я говорю, будьте сильными, чтобы со всеми справляться. Поэтому на каждой лекции я говорю, длительное движение, неподвижное положение тела, пост на воде, молитва. Будьте сильными. И не надо быть слабым. Слабый человек не может нормально жить, понимаете? Будьте сильными, чтобы можно было воспитывать близких по-доброму, чтобы можно было дистанцироваться, чтобы можно было ту судьбу, которую тебе избрал Господь, принять. Это тоже нужно быть сильным. Понимаете? Ну, надо быть сильным. Это очень важно. Теперь вы спрашиваете, как мне жить с ним. Вот никогда не надо жить рядом с оскорблениями. Никто не заставляет. Вы сами себя заставляете. Вы говорите, как мне с ним рядом жить? А вы почему с ним рядом хотите жить? Потому что у вас семья, вы планировали вот жить вместе, планировали работать, там, детей в садик, в школу водить. Вы вот это все планировали. Так, поэтому вы хотите дальше с ним жить, а он уже перешагнул черту, он уже вас оскорбляет, обида раздирает ваше сердце. Но, понимаете, ну, все, что мы планировали, оно уже может разрушаться, планы. Вот, допустим, у нас одна девушка, которая организует клуб «Благость» из Украины, она из Ирпеня. И она планировала вот нормальную жизнь. Понимаете? Но у ней там все разбомбили, весь этот Ирпень. И она приехала назад. Слава Богу, что ее домик не пострадал. Ну вот слава Богу. Ну там, знаете, вот где она живет, там что произошло. Ну, зашли солдаты, забрали еду, как бы ничего больше не стали брать. Ни компьютер. Они все выгребли, крупы там, хлеб, там все, что связано с питанием. И она говорит, Господи, да кушайте на здоровье, нет проблем. Понимаете, вот и все, что произошло. Вот, ну просто, а у соседей все ограбили там, все подчистую вытащили. Кто вытащил, ну уже непонятно, это война. Понимаете? Ну, она планировала нормальную жизнь. На природе хороший город такой, на природе планировал человек нормальную жизнь. Но судьба, она не спрашивает нас, понимаете? Не спрашивает, что мы планировали. Приходит время жестокости, жестокий ветер дует, и он не спрашивает, что мы планировали. Поэтому вы говорите, как мне быть с мужем, если обида переполняет? Ну вот если обида переполняет, давайте проклассифицируем, какой у вас сейчас, ну, какой момент вашей судьбы. Если это, ну, тяжелая судьба, то тогда обида не переполняет. Вы живете спокойно с ним, чувствуете, унижает человек, гордость слишком. Ну, понятно, мы все тут на земле не сахар. Ну, прощайте, терпите, ставите условия, по-доброму воспитывайте как-то. Тяжелая судьба выдерживается человеком. Нужно подождать. Она тоже тяжелая, может пройти. Вот, теперь жесткая судьба. Вы чувствуете, что терпеть уже невозможно. Вы унижаетесь, у вас горит все внутри. Обида, обида означает, что у вас нет сил. Обида – это признак бессилия психического перед ситуацией. Человек, ну, судьба сильнее человека. Вот. Но все, закончилась ваша близкая жизнь. Ну, как бы, чем быстрее вы как бы по разным комнатам разбежитесь и будете каждой своей жизнью жить, тем легче вам будет перенести эту жесткую судьбу. В конце концов, не человек виноват, а судьба всегда виновата. Человек играет какую-то роль, это тоже надо понять. Была какая-то причина из прошлого, которая такую жестокость в вашу жизнь принесла, что вас унижает близкий человек. Это не то, что он такой плохой, а так действует судьба, это надо понять. Но вот вам сейчас из того, что вы мне в вопросе задали, я все равно не понимаю. Это жестокая судьба действует или жесткая? Потому что если жестокая, надо вообще съезжать с квартиры и жить отдельно, и ставить условия. Когда человек перешел черту, он насилует, издевается, уничтожает вас как личность, разрушает ваше достоинство. Вот это как вот в предыдущем беседе, это уже жестокая судьба пришла. Но она, видите, она пришла не к человеку, как вот осознанное действие. Просто крышу сорвало временно человеку, и все. Поэтому надо его просто успокоить, как ребенка. То есть не как предатель надо относиться, а как ребенка. В вашем случае, похоже, немножко по-другому. Человек загордился собой слишком сильно. Но мне кажется, это не жестокая, а жесткая все-таки судьба, потому что он черту не перешел. Он просто ведет себя с вами как хочет. Ну, то есть нечестно себя ведет. Поэтому нужно чуть-чуть расстояние, учиться поддерживать свое чувство собственного достоинства, поменьше разговаривать и найти такую дистанцию, может быть, рядом жить, может быть, чуть подальше. Иногда слишком большую дистанцию выбирают, и разрушается семья, тоже нехорошо. Ну, если человек сильно гордый, он может не выдержать, что вы уехали, допустим, к маме жить, и вообще вас бросит. Может быть, такой ход неправильный. Надо посмотреть, как человек будет реагировать. Но воспитывать его однозначно надо, и надо дистанции воспитывать. Это по-доброму, поменьше с ним взаимодействовать. Говорит, я не могу, у меня не выдержит психика. Я что, должна умереть в отношениях? Я вот могу в такие немножко сейчас на расстоянии объяснять ему это, доказывать свое право на спокойную жизнь. Доказывать это надо. Выяснять отношения не надо сейчас, это бесполезно. Просто доказывать свое право на спокойную жизнь. Жить чуть-чуть отдельно, в отдельной комнате, поменьше общаться, выполнять свою обязанность по-доброму, с улыбкой, поменьше общаться с человеком. Если он извиняется, значит ситуация под контролем. Значит, надо его изменять, но все равно соблюдать дистанцию. Говорит, я могу поближе быть, когда я почувствую, что ты уже меняешься. Человек, когда захочет меняться, тогда все наладится. Но это возможно только если человека воспитывать. Потому что если действует жесткая судьба, и человек обнаглел, нужно воспитание. Воспитание можно только с добрым сердцем, не с обиженным. Поэтому сначала надо надистанцироваться и успокоиться, прийти в себя. Воспитывать, начать человека, не общаясь с ним. Самое лучшее воспитание – это просто показать ему, что ты не согласен на такие отношения. И он, если хочет любви, ну, то есть как воспитываешь человека? Ты ему по-доброму к ним относишься, вот это через доброту воспитание идет. Ты по-доброму относишься, но готовишь по-доброму пищу, стираешь, убираешь. Он хочет любви с тобой в отношениях. И говорит, а что ты со мной не хочешь поговорить? Давай обнимашки устроим. Вот. Нет, извини, как бы я не смогу, потому что я хочу добрых отношений к себе. Я не могу вот, общаться, когда меня унижают там. И тоже по-доброму ему это сказать, если он психанет, как бы уйдет, ну, значит, он не готов. Если он начнет подлизываться, ни в коем случае не принимайте этого дистанции и показать ему, что он наказан. Человек должен выдержать это наказание, походить вот таким вот одиноким. Но для того, чтобы так себя вести, у вас тоже должна быть сила внутренняя. Поэтому я говорю, если вы обижаетесь, значит, неподвижное положение тела, вода нужна. Ну, то есть приходите в себя. То есть в обиженном состоянии вы не сможете воспитывать человека и не сможете правильно дистанцию соблюдать. Вы будете разрушать все. Если у вас бессилие внутри, ну, длительное движение, если вы чувствуете настроение совсем кислое, тогда пост на воде. Поддержите себя аскезами. Но разобраться в том, жестокая судьба действует, и надо вообще разъехаться и ставить условия, и чтобы уже почти разрушена семья, или действует жесткая судьба, скорее всего, мне так кажется, что он еще не перешагнул черту, а просто гордо себя ведет с вами и поддается воспитанию таким образом. То, что это жесткая, не тяжелая судьба, это уже однозначно. Надо дистанцию однозначно делать. Вопрос, какую? И вот здесь я уже просто так ответить не могу, потому что я деталей не знаю всей этой ситуации. Ладно, тогда перейдем к лекции, да, Лен? Ну, вы уже поняли, что обида – это, ну, фактически зеркало гнева. Ну, то есть, если смотреть на ну, это все идет от чувства правды. Вот сердце находит чувство правды. Чувство правды, которое встает выше доброты. Мы говорили, что доброта – это мать, правдивость. Но если вот этой матери, если она сбежала, этой матери нет, то есть осталась только правдивость, без доброты, тогда в этом случае, ну, правдивость это, соприкасаясь с несправедливостью, она тогда принимает зеркально два направления. Одно направление человек выбирает, когда он аскетичнее того, кто к нему проявляет жестокость. Это первое направление. Это направление называется гнев. И мы его обсуждали. Когда человек гневается, он разрушает свою судьбу, потому что он самим гневом проявляет насилие, и на насилие будет он получать ответ только один — насилие. Вот, поэтому гнев, он, ну, разрушает память о хорошем человеке, разрушает твою возможность с ним строить отношения. Он все разрушает. Гнев — это страшная вещь. А обида – это противоположное чувство. Это когда у тебя не хватает аскетизма, не хватает внутренней силы противостоять. У тебя ты слабее того человека, который, ну, слабее, менее аскетичный ты по отношению к нему. У тебя нет силы противостоять или, может быть, нет статуса, потому что, допустим, иногда сила есть, но ты не можешь противостоять, потому что это, допустим, твой папа или твоя мама действует, или старшие в роду действуют, или духовно старшие что-то делают, наказывают тебя. И тогда возникает обида. Ну, то есть обида — это реакция, когда ты не можешь проявлять гнев. Я видел, как гнев переходит в обиду. Часто, ну,